Здравствующим братьям и сестрам, время взять в руки ваши Библии. Сегодня мы уделим внимание очень тоже интересной теме, это отдельная тема, ценность христианского общения. Ценность христианского общения. Мы с вами три встречи ранее провели, хочу просто напомнить, очень важно, чтобы мы думали об этом и понимали, что Бог ожидает от нас участия в служении. Мы говорили об «аминь», слово «аминь» в христианском служении. Пожалуйста, друзья, не забывайте. Это слово, произнося которое, мы все вместе можем принимать участие в служении. Слово «аминь», да будет так. Далее мы говорили о слове «аллилуйя», рассматривали подробно, изучая библейские тексты, какую важную роль оно также играет для нас с вами. Не забывайте, пожалуйста, когда звучит пение, когда музыкальное сопровождение, когда оркестр играет. Друзья, пусть у нас звучит «Слава Богу». И прошлый четверг мы говорили с вами о христианском приветствии. Я думаю, что было о чем нам поразмышлять, подумать. И, наверное, самое уникальное здесь в том, что Священное Писание на то и дано нам, чтобы мы не ошибались. И не думали так, как мы думаем. И не думали, что мы правы в том, что мы думаем так, как мы думаем. Простите за такой софизм, за вот эти вот размышления. Что это значит? Мы подчеркнули одну очень важную мысль, что Священное Писание обязывает абсолютно каждого верующего, обязывает абсолютно каждого верующего приветствовать абсолютно всех людей, даже врагов. Священное Писание обязывает абсолютно всех приветствовать. Причем слово, когда идет речь о приветствии, это не означает, что говорить только слово «приветствую». Мы с вами изучали библейские тексты, которые очень много подробно говорят о том, что в себя включает это приветствие. И одна есть только одно исключение, которое Священное Писание ставит верующим, когда не надо приветствовать другого. Одно исключение, и нет более другого. Что это за исключение, вы хорошо помните. Когда в дом ваш входит человек и не приносит сего учения, идет речь об учении Христа, вот того не приветствуйте. Больше у нас нет права не приветствовать друг друга, нет права. Нравится нам человек или не нравится, хороший он или плохой, с нашей, с чужой церкви, противник Божий, сотрудник Божий. Друзья, всех мы обязаны приветствовать. Вот такое уникальное Священное Писание представляет эту удивительную мысль. Сегодня у нас с вами тема «Ценность христианского общения». Где-то года полтора-два назад мы говорили с вами на тему понятия, понимания необходимости друг в друге. Эта тема, она близка к той теме, которую мы ранее рассматривали. Но вместе с этим вижу необходимость, чтобы вновь этого вопроса коснуться. Я приглашаю вас прочитать текст Писания, первого послания Иоанна, глава 1, два стиха, 6-7. Первое послание Иоанна, первая глава, стихи 6-7. Мы с вами изучали это послание, вы, наверное, помните, очень много об этом говорили, много размышляли о нем. Давайте мы два стиха только прочтем сегодня. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Достаточно глубокие, очень интересные слова, которые адресует читателям своим Иоанн. Слова сегодня обращены к нам. Друзья, очень важно подчеркнуть еще раз простую евангельскую истину. Если человек говорит, что я верующий, и я общаюсь с Богом, а жизнь его пред Богом неправильная, то этот человек лжет Богу. Этот человек лжет Богу. Верующие люди очень хорошо понимают, что такое грех. Верующие люди очень хорошо понимают, что такое грех. Поэтому для нас сегодня это очень серьезные слова, которые представляются сразу, друзья. Что мешает моему общению с Богом и моему общению друг с другом? Что мешает? Грех мешает. Смотри, как близко Иоанн ставит две очень важные сферы, где верующие люди общаются. Первая сфера – это общение с Богом. Можно общаться с Богом? Да. Это нормальное явление, что верующие общаются с Господом. Но Писание говорит прямо, чтобы мы не обманывались. Чтобы мы не обманывались, если человек живет в грехе, то общения с Богом у него нет. Человек думает, что у него есть общение с Богом, но Иоанн об этом очень ясно говорит. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем. Вы же понимаете, что Бог лжецами дела не имеет. Он стучит в сердца лжецов, говорит, вы же не поистине поступаете. Еще одна интересная мысль, вот второй стих, который прочитали, стих 7 в прочитанном тексте, он открывает одну очень фундаментальную библейскую истину на предмет того, что следует верующим донести, чтобы они понимали, зачем нужно ходить в Дом Божий, зачем нужно участвовать в богослужении, зачем нужно быть в общении с братьями и сестрами. Интересно, вот когда люди перестают посещать богослужения, то нередко стараются так поощрять их. Старайтесь, братья и сестры, старайтесь, приходите на собрание, это надо, это хорошо. Друзья, откройте людям евангельскую истину. Вот то, что мы с вами прочитали. А эта истина очень простая. Стих 7. Если мы ходим во свете, то только тогда мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Отсюда вывод простой. Почему человек, носящий имя верующего, не стремится на общение? Почему? Причина только одна, он во свете не ходит. Мы не говорим о случаях, когда там работа, болезнь, какие-то важные, возможно, причины. Мы говорим о том, что у некоторых людей просто это норма. Вот он раз в воскресенье появился, и все, ему больше хватит ему, ему больше не надо, он сильно-сильно занят. Друзья, Писание очень ясно говорит о том, что если человек ходит во свете, то естественное стремление, которое в нем проявляется, какое? Он тянется к общению. Если человек сильно хочет попить воды, вы хорошо понимаете, что он делает. Он никогда воду пить не будет. Нет, мы же так не говорим. Это естественное стремление. Он идет, ищет, где взять попить. Не так ли, друзья? То есть, если человек ходит во свете, не во тьме, во свете ходит, то это естественное стремление, он тянется к общению. Вот эту истину библейскую мы обязаны знать, друзья. Всякий раз, когда нам не захочется идти на богослужение, или на общение, где верующие собираются, пусть вот эта истина останется в нашей памяти. Я не иду на общение, потому что я не во свете хожу. Все, друзья, больше ничего не надо добавлять. Больше ничего не надо добавлять. Мы рассмотрим некоторые вопросы, у нас не так много времени, но думаю, что тоже будут очень важные мысли. И, безусловно, что-то для нас сегодня будет особенное. Бог приготовил для того, чтобы проговорить к нам, для того, чтобы еще раз поднять вот в наших глазах, представить пред нашими глазами ценность христианского общения. Что такое общение? Что такое общение? Оно, слово «общение» очень часто отличается в Священном Писании. Интересно, что два слова в Библии очень близки. Мы на них сегодня обратим внимание. Это слово «койнония» греческое, слово «диакония», отсюда слово «диакон». «Койнония», которое на русский язык переводится как «общение», значение его «взаимоотношения», обратите внимание, не идет речь о том, что я просто сижу где-то, да? Идет «взаимоотношения, охарактеризованные», пребыванием вместе. Значение слова «кайнония» на русский переводится просто «общение», английское «fellowship». Обратите внимание, оно имеет очень широкий спектр. Это взаимоотношения. Характерная черта этих взаимоотношений – люди вместе. И Писание очень высоко поднимает вот этот принцип коммуникации между людьми. Очень часто это слово, десятки раз оно встречается на языке оригинала в Новом Завете. Надо отметить, что несколько раз только оно встречается в Ветхом Завете, в греческом тексте, в Септуагинте. А практически все время оно встречается в Новом Завете. Это неудивительно, что Христос принес с собой суть, создал эту суть этих отношений. И через Иисуса Христа абсолютно каждый человек может иметь общение как с Богом, так и друг с другом. Общение со святыми – это естественное стремление верующего человека. Обратимся к Псалму 15, Псалом 15, стих 3. Интересно, Давид пишет замечательные слова. Обратите внимание, что это не был Новый Завет, это задолго до Христа было. И какие там были святые люди, о которых Давид пишет? Но он прямо пишет слова «к святым которые где? Не в небесах, уже почили. К святым, которые на земле. Интересно, пишет Давид. И к дивным твоим, к ним все желание мое. Это нормальное состояние верующего человека. Я не могу без верующих. Я не могу без верующих. Я понимаю, что, возможно, у каждого человека свои стандарты святого. И если этот брат понимает, как я, он святой. Если не понимает, как я, то он не святой. Друзья, оставьте ваше размышление. Оставьте ваше размышление. Святой – это тот, который очищен кровью Христа и стремится дальше к освящению. Это святой. Безусловно, мы не найдем ни одного человека, который отвечал бы полностью Божьим стандартам. В том числе и тот, который о себе слишком высокого мнения. Давид не был совершенным человеком, но он понимал одно, что он тянулся к Богу. А раз он тянется к Богу, он не может не тянуться к своим братьям и сестрам, мы бы сегодня сказали, к своим близким. Потому он прямо говорит, к кому желание? К святым и к дивным, которые на земле, к ним все желание мое. Общение – это показатель единства верующих. Общение друг с другом – показатель единства верующих. Взаимоотношения Сына Божьего – и Бога Отца является наилучшим примером. Я хочу пригласить вас прочитать текст Писания. Я думаю, что он о многом нам скажет вот по поводу этой мысли, что общение – показатель единства верующих. Иоанна 17 глава – это молитва Христа. Иоанна 17 глава, стихи 20-21. Христос молится о верующих людях и говорит, «Не о них же только молю». Он сначала молился только об учениках своих. И дальше говорит, я не о них только молю, но и о верующих в меня по их слову, то есть те, которые еще покаются от их проповеди. Да будут все едино, кто это? Апостолы и те, которые уверуют. Все верующие, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Можно было бы никаких абсолютно комментариев больше не давать. Если бы верующие люди, которые слишком высокого мнения о себе, почаще бы читали эту молитву Христа, они бы другими глазами смотрели на находящихся рядом братьев и сестер. Имеем ли мы, если мы носим имя верующих людей, есть ли у нас хоть малейшее право отделять себя от кого-то из верующих? Есть ли право, как вы думаете? Иисус молится, это его молитва. Молитва о всех тех, кто уверует по слову апостолов. Не идет речь о втором поколении верующих. Первое поколение – это апостолы, а вторые – те, которые от них покаются. Христос видел абсолютно всех верующих, которые будут в каждой стране, в каждом столетии. И он говорит, это самое важное, вот почему мир уверует, как вы думаете? Почему он уверует? Потому что едины будут верующие люди. Почему сегодня мало покаяния, почему сегодня люди говорят, слушайте, да трудно разобраться, куда идти, один говорит прав, другой говорит прав, один унижает другого. Разберись, пожалуйста, кто из вас прав. Смотрите, Божий человек никогда другого унижать не будет. Божий человек всегда будет держаться другого, общаться с ним. Почему? Потому что он понимает, что это желание Бога Отца. И Христос явно говорит, Господи, когда молится Отцу, Отче, мы с тобой едины. Но это две разных личности. Мы с тобой едины. Христос не зря поднял этот пример и говорит, как мы с тобой, Отче, едины, так и они пусть будут едины. Друзья, я хотел бы, чтобы мы об этом искренне молились Богу. Особенно, когда нам тяжело вместить кого-то, какого-то брата или какую-то сестру. Это молитва Христа. Обратите внимание, никогда на земле мы не будем так едины, потому что мы несовершенны, мы не будем так едины, как Отец с Сыном едины. Но Сын молится. Пусть они будут едины, пусть они смотрят. Верующие пусть смотрят. Отче, на наши отношения с Тобой. И смотря, как мы с Тобой едины, пусть они это в памяти держат и прилагают старания, чтобы и они между собой были едины. Единство верующих – основа уверования других людей, друзья. Не наши пышные евангелизации, не наши оркестры, и наша способность приглашать людей к покаянию, единство верующих. Это уникально, друзья. Люди разные, разное социальное сословие, мужчины, женщины, разные национальности, но они собираются вместе. И вот это вот единство, оно является огромной силой для людей, которые далеки от Господа. Это серьезный фактор. Как это может быть? Мы долгое время жили в Азии, среди казахов, и интересно отметить, что когда в то время была достаточно серьезная борьба против верующих людей, и очень тяжело было представителям местной национальности, казахам, быть верующими людьми. И отмечают один интересный момент. Один интересный момент, когда в одной церкви были казахи и русские, ну, или славяне, проще так сказать. Но, безусловно, в стране, в которой мы жили, ну, старались сделать мир между людьми, но все равно он не получался. Как и сегодня пытается создать эту серьезную проблему, раздуть, что два родственных народа, украинцы и россияне, как будто бы они враги. Страшно, друзья, что делается сегодня в мире греха без Бога. Но интересные детали, вот один из людей, который противился Богу, говорит, хотите показать, что между вами нормальные отношения, неужели ты, русский, сможешь вот этого казаха воспринять как брата своего? Да, говорит, могу воспринять. Подходит и приветствует, обнимает и целует славянин, целует казаха. Это было удивительно, друзья, в то время это было удивительно, как это так, белый черного целует. Но если он мой брат, какая разница, какой цвет кожи? Это действительно шокировало людей. Да, говорит, есть что-то у вас. Мы на бумажке только, люди партии, мы на бумажке дружим. Но внутри мы дистанцию держим. Но когда увидели, что мы воспринимаем, как верующие люди, другую национальность, это было серьезным сигналом для людей, которые не знали Господа. Это важно, друзья, это важно. Поэтому действительно для нас сегодня молитва Христа является серьезным знаком, чтобы мы понимали, насколько мы важны друг для друга. А нас молился Христос Отцу Своему. Верующий призван через общение с Сыном, верующий призван через общение с Сыном быть в общении с другими. Почему важно говорить об общении между собой, между верующими? Верующий человек, он Богом призван иметь общение с Сыном Божьим и друг с другом. Смотрите, что по этому поводу говорит Писание. 1 Коринфянам 1:9. 1 Коринфянам 1:9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». И следующий текст, очень интересный, дополнит вторую часть нашей мысли. Опять 1 Иоанна, 1 глава, 3-4 стихи. 1 Иоанна, 1 глава, 3-4 стихи. Иоанн пишет о том, что мы видели и слышали. «Возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами». А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершена. Два текста очень важны. Павел говорит, что верующие Богом призваны, куда, для чего? Быть в общении со Христом. Верующие призваны быть в общении со Христом. А Иоанн добавляет, приглашает верующих, говорит, мы общаемся со Христом, потому что мы призваны в общение со Христом, и мы хотим, чтобы вы тоже общались с нами, а наше общение со Христом. Уникальная, друзья, мысль. Когда смотришь на непонимание среди верующих людей, хочется задать один простой вопрос. Послушай, уважаемый, вопрос очень простой. Как ты думаешь, Христос тебя любит? Да. А вот того любит? Да. А почему между собой не общаетесь? Если один Христос любит тебя и любит его, он хочет общаться с ним, и он хочет общаться с тобой, почему друг с другом вы не общаетесь? Если ты не хочешь общаться, если ты избегаешь, если не стремишься к общению, надо сказать прямо, что ты сам себя изолируешь от Христа. Ведь верующий, он призван, обратите внимание, это очень сильное выражение. Мы много говорили с вами о значении церкви. Слово «церковь» – это вызванный Богом для определенной цели. Бог призывает из мира людей, чтобы они общались со Христом и общались друг с другом. Если мы не общаемся со Христом и точно так же не общаемся друг с другом, потому что общение с Богом не рассматривается отдельно от общения друг с другом. Если мы не общаемся друг с другом, у нас нет права говорить, что я общаюсь с Богом. А если я общаюсь с Богом, я утверждаю, то я обязан общаться с братом и сестрой. Итак, это очень серьезные, друзья, мысли, которые предлагает для нас Писание. Причем, смотрите, для чего это общение нужно? Иоанн маленький секрет открывает. «Сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна». Господи, возврати радость спасения, у нас радости нет. Но Писание ясно говорит об этом. Когда радость появляется, причем не простая радость, такая раз всплеск эмоций появился на собрании, потом исчез, как собрание закончилось. Писание прямо говорит, общение с Богом Отцом, Сыном и друг с другом, это нужно нам, чтобы радость была совершенная. Чтобы по-другому могли посмотреть на своего брата или сестру. Я понимаю, друзья, что надо больше углубляться, у нас пока нет возможности углубляться, и все-таки хочется, чтобы мы большую глубину видели в Священном Писании, и шаг за шагом мы будем более погружаться в библейскую атмосферу. Пока это общее, друзья, просто определение. Когда у вас настроение будет плохое, я приглашаю вас на христианское общение. Когда у вас кошки будут на душе корябать, мяукать, там что они делают, не знаю, у вас в душе, приходите на христианское общение. Их много в нашей церкви. Общайтесь друг с другом. Стоящий перед вами один из тех, кто испытал эту особую милость Господа. В свои молодые годы очень часто, ну, как всегда, дождь пошел, настроение плохое, солнце взошло, настроение хорошее. И вот такое настроение нехорошее, а тут библейский час. Ну, зачем туда пойду? Да кому я нужен? Да я же там сразу увидишь, что на лице что-то не то, и зачем буду там их мучить? И вот внутри идет борьба, пойти, не пойти на библейский час. Иди. Я себе говорю, иди, пожалуйста. Это один раз нужно было сломить себя. Пришел на этот библейский час, сидят мои братья. Они общаются, дискутируют там, пытаются доказать один другому, как они понимают тот или другой текст Писания. Стоящий перед вами сидит такой упорный, ну что-то не могу понять, и вот никак голова у него не включается. 5 минут проходит, 10 минут проходит, 20 минут, через полчаса он активный участник диалога. Что произошло? Идет на служение. Я себе говорю, иду на служение, я ничего не буду говорить, я просто посижу и все. Вот просто посижу, чтобы не сказали, что я плохой, почему я на библейский час не пришел. Но проходит это полчаса, эта библейская атмосфера, она растопила этот лед. И ты понимаешь, что ты не можешь молчать, здесь братья твои, здесь сестры твои, здесь общение происходит. Друзья, стремитесь на общение. Особенно, когда у вас плохое настроение, стремитесь на христианское общение. Стремитесь, поверьте, что Бог обязательно светом лица своего коснется вас, согреет вас этой библейской атмосферой. Итак, библейское общение содействует проявлению во мне и вас совершенной радости. Общение – это показатель жизни верующего во свете. Снова напомню стихи, которые мы ранее читали в начале. Если мы говорим, что имеем общение друг с другом, а ходим во тьме, то мы лжем. И истины нет в нас. А если мы ходим во свете, мы не говорим, что мы во свете, будьте внимательны. Как Иоанн говорит, мы ходим, то есть образ жизни у нас. Если мы действительно во свете ходим, мы тянемся к общению. Мы без общения не можем обойтись. И важно подчеркнуть, что именно жизнь во тьме удаляет нас от общения. И именно жизнь во тьме удаляет нас от общения. Вот это евангельская истина. Почему я не хочу ходить на собрание? Потому что внутри непорядок. Поэтому мы сами иногда того не понимаем, что мы в рабстве тьмы. И вот эта тьма, она блокирует наше сознание, ослепляет нас. И представляет каждый раз, когда время идти на собрание, тысячи причин для того, чтобы не пойти на служение. Это делает тьма. И удивительно, друзья, что очень часто получается так, что мы не понимаем, что мы не понимаем. Мы даже этого не видим, то есть мы слепые духовно. Надо идти на общение, надо. У меня тысячи причин, я слеп. Я выступаю в данном случае против Писания. Писание прямо говорит, ходящий во свете, он всегда стремится к общению. Общение – показатель восприятия других. Общение с моими братьями и сестрами показывает, что я общаюсь с ними, я их воспринимаю. Некоторые мысли мы позже еще рассмотрим, но хочу подчеркнуть, друзья, следующее. Общение верующих – это не общение единомышленников. Это не общение моих друзей. Христос на этот счет очень прямо сказал. Если вы любите любящих вас, что вы особенного делаете? Так весь мир поступает. Я общаюсь, у меня вот круг друзей, мы с ними собираемся. Если ты любишь любящих тебя, что ты особенного делаешь? Народная поговорка гласит, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку. Вот почему они общаются. Вот почему они общаются. Но Евангелие ничего общего с этим не имеет. Евангелие о другом говорит. Верующий общается с верующим. И не стоит вопрос, друг или не друг. Если один во свете ходит, и другой во свете ходит, они имеют общее. Далее. Общение – неотъемлемая часть жизни церкви. Церковь Христа не может вообще существовать без общения. Церковь Христа не может существовать без общения. Церковь, как тело Христа, не функционирует без общения. Не группы, обратите внимание, отдельные, вот мы общаемся, а церковь вся общается. Неудивительно, что Писание, одно из названий, которым описывает эту конгрегацию верующих или общение, называет «тело». А тело всегда действует, обратите внимание, тело всегда функционирует. Нет такого, даже если мы отдыхаем ночью, то обратите внимание, тело не разбегается, не рассыпается, а к утру собирается, потому что на работу надо идти. Оно вместе. Одно действует, другое действует, третье действует, четвертое действует. Обратите внимание, все члены, все органы тела, они функционируют. Между ними очень тесное взаимоотношение, подчинение исключительно головному мозгу, или в данном случае, если говорить о церкви, это Христу. Церковь не может быть без общения. Церковь не может быть без общения. Неудивительно, друзья, что когда теряется вот общение с Господом, мы начинаем искать пути как можно меньше, как можно реже собираться. 2 часа много на полтора, полтора много на час и так далее, и так далее. Мы много раз говорили, друзья, вот о чем. Что стоит только, интересно, когда человек просто внутри у него непорядок, он самый серьезный секундант. Как только за 2 часа перевалило, зачем вы задержите собрание? Но интересно, друзья, отметить, закончится собрание. Пусть же вовремя мы закончим. Приходит человек домой, включает компьютер, и счастливые часов не наблюдают. И все, друзья. И он не возмущается, чего это вы передерживаете? Почему? Да потому, что душа его прилипляется к любимой пище. И он уже настолько... Попробуйте, подожди еще немножко. Либо человек привязан к спорту, либо привязан к каким-то боевикам, к фантастике, просто к новостям. Неважно, к чему. И он не наблюдает за временем. Друзья мои, это серьезный укор каждому из нас. Это свидетель против нас. Если вы занимаетесь каким-то делом, и вас нельзя оторвать, то вы привязаны к этому делу. И вам очень неприятно, когда вас отрывают от любимого занятия. Но интересно, друзья, неужели верующему человеку неинтересно общение христианское? Неужели неинтересно? Ему интересно что-то, помимо общения. Если это так, печальное ваше положение. Печальное ваше положение. Церковь не может существовать без общения. Общение церкви Писанием представляется для развития и сотрудничества всей церкви. Общение Бог предусмотрел, оно дано верующим, чтобы они развивались и сотрудничали между собой. Обратимся к тексту Писания, Ефесянам 4 глава. Мы много говорим о том, что Церковь Христова является Его Церковью. В Церкви Христовой все абсолютно верующие люди, именно в Церкви Христовой, являются царями и священниками. Это правда, друзья. В Церкви Христовой все цари и священники. Но кому они цари и священники? Подскажите, пожалуйста, что на этот счет Писание говорит? Богу. Цари и священники не просто с погонами, у кого там крест позолотее, побольше, или у кого погоны там, или на голове какой-то убор более такой привлекательный. Смотрите, Писание прямо говорит, кому цари и священники? Богу. Не людям, Богу. Поэтому никому ничего доказывать не надо, что вы, может, самый такой лучший верующий. Но интересно отметить, что среди вот этой огромной массы тех, кого Библия называет царственное священство, Бог поставляет людей для того, чтобы они совершали служение в церкви. Это библейское определение, друзья. И для чего Господь поставляет служителей? Смотрите, мы об этом много говорили. Вот для того, чтобы развивалась церковь. И вот смотрите, что после этого Павел пишет. Ефесянам 4, 15, 18. «Но истинной любовью», помните, мы изучали эти слова, «говоря истину в любви». Другой смысл, все-таки с языка оригинала более правильно, фраза так переводится. «Но говоря истину в любви, все взращивали», в русской Библии возвращали, «все взращивали в того, который есть глава, Христос, из которого, из тела, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Почему мы прочитали последние два стиха? Последние стихи. Почему? Павел ясно говорит, вот как церковь функционирует. Чтобы все взращивали во Христа, чтобы тело развивалось посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Но как поступает мир? Совершенно по-другому. Я умоляю вас и заклинаю, что вы более не поступали, как вот люди поступают. Они осуещены, очень много суеты у них, они впали в суету, они помрачены в разуме, они отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Почему человек не тянется к общению христианскому? Да потому что у него внутри другой мир, а христианское общение – это инородное для него. Это серьезно, друзья, мысль. Павел предупреждает, если вас не тянет на общение, если вы отстраняетесь, если вам этого не нужно, посмотрите, как это описывается. Отчуждены от жизни Божьей. Вы сами себя удаляете, я сам себя удаляю от жизни Божьей, если меня не тянет к общению. Смотрите, три мысли, которые из этого текста очень явно вытекают. Первое. Действие абсолютно каждого члена. Смотрите, еще раз на стихи, которые мы прочитали. При действии в свою меру каждого члена. В Церкви Христовой людей, которые ничего не делают, нет. Их просто не существует. Их много в поместных церквах, это точно. Но в Церкви Христовой людей, которые ничего не делают, нет. Христос, Павел прямо представляет, вот как функционирует тело Христово. Каждый член действует, причем, смотрите, важная мысль, в меру действия своих возможностей. Эту возможность Господь определяет. Он наделяет дарами ни пресвитер, ни церковь. Он дает тот дар, который я смогу осилить, друзья. Который я могу реализовать. Но смотрите, в меру действия каждого члена. Писание подчеркивает это выражение. Каждый буквально функционирует. Далее. Действие по мере возможности, не сверх сил. Не сверх сил, но по мере возможности. И далее, действие это происходит во взаимодействии с другими. Два сильных слова, которые мы здесь прочитали. Всякие взаимно скрепляющие связи. Вы улыбнетесь, не взаимно цепляющие, цепляемся друг за друга, а взаимно скрепляющие связи. У верующей среде нет сарказма, друзья. Во взаимоотношениях друг с другом нет надсмехательства, нет уколов, нет щипаний, нет зацепиться, нет тому, чтобы уловить, поймать. В теле Христовом один дорожит другим, и он держится за него с тем, чтобы дать ему возможность за меня держаться. Вот как тело Христово развивается. Итак, смотрите, важно взаимно скрепляющие связи. Но для чего все это нужно? Чтобы тело взращивалось, тело поднималось. Итак, общение необходимо каждому из нас для того, чтобы возрастать во Христе. Общение содействует духовному возрастанию. В чем состоит евангельское общение? В чем состоит евангельское общение? Элементы общения, как оно проходит? Несколько мыслей позвольте предложить вам. Прежде всего, Писание ясно говорит о том, что важнейшим элементом этого общения является участие Духа Святого. Важнейшим элементом является участие Духа Святого, проявление Духа в общении. Помните, Христос прямо сказал слова, что Дух Святой придет и научит и наставит. Эта функция принадлежит Духу Святому. Смотрите, что пишет Павел, фраза, которую любят, словами, которыми любят заканчивать молитву, заключительную молитву многие верующие, многие служители. 2 Коринфянам 13:13. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Дух Святого Духа со всеми вами». Ошибочно добавляет «да будет со всеми вами». Оно уже есть. Вот это добавление, оно излишнее, оно неправильное. Общение Святого Духа всегда есть с верующими людьми. Всегда. Поэтому не добавляйте «да будет со всеми вами». Смотрите, Дух – инициатор, Дух тот, который проводит эту работу в нас, для того, чтобы мы общались друг с другом. Общение в ранней церкви, важная деталь, общение вместе происходит с учением, преломлением хлеба и молитвами. И в этом основа церкви. Общение христианское, элементы христианского общения – это пребывание в учении, в преломлении хлеба и в молитвах. Как может проходить христианское общение? А мы на христианское общение собрались. О чем вы там говорили? О чем вы там говорили? О молитве говорили? Об учении говорили? Или обсуждали? Евангельское, библейское общение, элементы его, присутствие Духа Святого очень важно. И важно подчеркнуть, что всегда там присутствует пребывание в общении, в учении, преломлении хлеба и молитвах. Смотрите, это текст, ясно, текст Писания ясно говорит, что этим жила церковь, потому она и росла, друзья. Деяния 2:42, помните, они ежедневно, постоянно пребывали в учении, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Вас, возможно, немножко удивит, почему мы говорим о том, что важным элементом общения христианского является хлебопреломление. В этом нет ничего удивительного. Почему? Потому что само по себе хлебопреломление является общением, обратите внимание. Само по себе хлебопреломление является общением. Что говорит Писание? 1 Коринфянам 10:16-17. 1 Коринфянам 10:16-17. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли?» В русской Библии «приобщение» то же самое греческое слово «кайнония», «не есть ли общение?» Чаша благословения, которую благословляем, есть общение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли опять общение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо причащаемся от одного хлеба. Вот почему, друзья, ранее церковь понимала, что даже когда она совершает хлебопреломление, это общение. Они показывают единство, что их объединяет кровь Христа, и все это тело собирается вместе, оно общается. Оно не может существовать отдельно. Общение проходит вместе со служением друг другу. Евангельское общение проходит вместе со служением друг другу. Здесь два слова – кайнония и диакония, то есть общение вместе со служением. Филимону Павел пишет, Филимону 1 глава 4, 6 стихи, Филимону 1, 4, 6. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Контекст явно указывает на конкретное участие в служении другим. И Павел добавляет далее послание к евреям, 13 глава, евреям 13, 15, 16. «Итак, будем через Него, через Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение, диакония, и общительность, и кайнония, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Диакония, когда мы служим друг другу, чем занимаются братья в Украине, служение, которое не представляли, это диакония, это служение друг другу. Оно проходит вместе с кайнонией, с общением. В общении верующие люди служат друг другу. Это нормальное состояние. Диакония и кайнония, служение и общение, Библия подчеркивает, чем являются? Жертвой или жертвоприношение? Общение и служение друг другу, Писание рассматривает это как жертвоприношение Господу. Общение как сотрудничество в деле служения. Мы рассматриваем элементы, вот как проявляется это общение. Общение как сотрудничество в деле служения. Галатам 2 глава 9-10. Галатам 2, 9-10. «Узнав о благодати, данной мне, Павел говорит о себе, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Христианское общение – это совместный труд для Господа, где один другому не мешает. Это одна из серьезных проблем, которая возникает между служителями соседних церквей. Главное, чтобы туда не уходили. Смотрите, как Писание ясно говорит, встретились служители. Они подали друг другу руку общения. Братья, давайте будем трудиться. Давайте созидать дело Господне будем. В этом суть общения заключается. Мы протягиваем руки к нашим братьям и сестрам, которые к церквам, которые рядом с нами находятся. Мы хотим общаться. Мы проявляли неоднократно инициативу и далее будем ее проявлять. Мы понимаем прекрасно, что город огромный, славян больше, чем достаточно у нас. Надо сказать прямо в Филадельфии. И важно, чтобы здесь люди окружающие видели единство сотрудников во Христе. Чтобы видели, что они трудятся вместе. Пусть отдельно служение проходят, но они трудятся вместе. Еще очень серьезная мысль Павел предлагает, и последний пункт, который мы коротко рассмотрим. В общении, в евангельском христианском общении, удаление от неверного, от нечистого. В евангельском библейском общении удаление от нечистого. 2 Коринфянам 6:14. 2 Коринфянам 6:14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведного с беззаконием, что общего у света со тьмою?» Друзья, очень серьезные слова. Не может быть общего у света со тьмою. Ничего общего нет. У праведника и беззаконника нет ничего общего. Это один из текстов, который обычно приводят, когда вопрос решается с брака. А почему я не могу выйти за неверующего человека? А кто тебе запрещает? Выходи, но ты должен знать. Если ты Божий человек, то ты праведник, а это беззаконник. А вот теперь ответь на вопрос, что общего там будет? Подскажи, пожалуйста. Вот ты это должен понимать, что общение – это удаление от неверного. Это не значит, что ничего общего с неверующим не надо иметь. Абсолютно это не означает. Идет речь об общности. Там нет ничего общего. Это серьезное предостережение. Итак, последняя маленькая деталь. В общении – это элемент общения, удаление от неверного. Иметь общение друг с другом и ходить во тьме – это несовместимые действия. Мы коснулись некоторых важных, интересных мыслей. Позвольте маленький итог подвести, у нас будет возможность помолиться. Вновь и вновь, друзья, напоминаем каждому из нас и себе, в том числе напоминаю, о важности христианского общения. Мы понимаем ответственность, чтобы доносить Евангелие, доносить учение Христа, углубляться в Священное Писание, чем мы занимались и далее будем заниматься. Мы ищем все пути для того, чтобы можно было, друзья, общаться. У нас есть обычные, как принято говорить, формальные богослужения. У нас есть группы в церкви. У нас есть возможность приглашать друг друга в гости. Когда в нашей церкви возникают какие-то непонимания между братьями и сестрами, я часто рекомендую, вы пригласите друг друга в гости. Я сам практикую это. И достаточно интересно, когда приглашаю человека в гости, пусть он кипит, бурлит, ничего, все нормально, пока доедет, он остынет. Когда сидишь один на один с ним, за столом чай пьешь, общаешься, совершенно другая атмосфера. И видишь, что человек, когда видит совершенно другую атмосферу, видит другое отношение, он понимает, что он зря вот так относился. Это нормальное явление, друзья. Это нормальное явление, чтобы мы больше понимали важность христианского общения. И особенно, если у вас есть непонимание с кем-то, друзья, хороший вам совет, пригласите в гости друг друга, пригласите. Помолитесь, пообщайтесь. Если ты верующий, и он верующий, почему вы вместе не можете быть? Ведь ты молишься живому Богу, и он живому Богу, а друг друга терпеть не можете. Это несовместимо, друзья. Сделайте шаг навстречу друг другу. Сделайте, пожалуйста. Ведь одному Богу молимся. Интересно, отметьте, вчера недавно был разговор в небольшом кругу верующих. И вот у одного верующего такое негодование там на определенную группу людей. И говорит, так он это ж кипит, бедный, столько он там недоброго говорит. А собеседник говорит, послушай, говорит, ну а Христос придет, говорит, ну а как там-то будет? А там он и разберется, а здесь мы вот так будем вести себя. О, так это страшно, просто представление у тебя, страшное состояние. Христос-то точно разберется, но если ты имеешь такое отношение к человеку, ты можешь быть уверен, что в Царство Небесное ты не войдешь, это точно. За твою ненависть, за твое негодование, за твое возмущение в Царство Небесное ты не войдешь, это точно. Пусть называешься верующим человеком. Ведь Христос же его любит. Любит. Теперь подумай, пожалуйста, вот простой пример. У меня пятеро детей, у кого-то больше, меньше. Вот когда дети между собой начинают ссориться. И друг друга просто начинают нехорошо обзывать. И тут папа заходит или мама заходит. Один является сыном, и второй является сыном. Что делать папе и маме? Ну что делать? Вы думаете, Бог не разберется? Разберется. Отец и мать понимают, что и вот это сын, и вот это сын. Поэтому этому надо объяснить, что он не прав по отношению этого, и этому надо объяснить, что он не прав по отношению этого. Подумайте, друзья, об этом. Но мы так стараемся всем доказать, что он не прав, а вот я прав. А думаешь, Господь тебя одабривает? Одно то, что ты вместить его не хочешь, уже говорит о твоем неправильном состоянии. А что будет дальше? А что будет дальше? Господь разберется. Но Он тебе дает особую привилегию читать Слово, углубляться в Него, чтобы ты ошибки этой никогда более не делал. Итак, какую ценность общение друг с другом имеет для тебя? Мы не говорим с друзьями. Это не по Писанию общаться с друзьями только. Евангельское общение – это общение со всеми верующими, обратите внимание. Не с единомышленниками, не с теми, кто меня поддерживает. И у нас есть замечательная возможность, напомню, друзья, группы в нашей церкви. Мы всегда вас приглашаем, пожалуйста, помните. Приходите на группы, общайтесь, молитесь, делитесь радостями, делитесь переживаниями, высказывайте свое мнение, послушайте, как другие по этому поводу думают. Для этого есть возможности, друзья. Репетируйте, как вы в Царстве Небесном вместе будете жить. Но если вы к общению не тянетесь, понятное дело, что вам нечего делать в Царстве Небесном. Вам и туда компьютер взять, и все, и больше, чтобы вас никто не трогал там. Но компьютеров там не будет, точно. Точно не будет, друзья. Поэтому репетируйте это общение. Тянитесь друг к другу. Бог подарил нам особую привилегию, общаясь друг с другом, вместе с этим общаться с Господом. Какую ценность общение друг с другом имеет для тебя? Библейское общение вводит нас в мир Евангелия. Библейское общение вводит нас в мир Евангелия. Мир терпения, когда нас несколько человек, и мы разные. Мы учимся терпеть. Учимся терпеть. Мы учимся снисходить. Мы учимся созидать. Мы учимся служить друг другу. И все это перед Божьим лицом. Потому что общение друг с другом – это общение с кем? С Господом. Общение друг с другом – это общение с Господом. Итак, друзья, приходите на христианское общение, тянитесь к христианскому общению для того, чтобы вновь окунуться в мир терпения, а терпение, ой, как необходимо нам, учиться снисходить друг к другу, учиться созидать и учиться служить друг другу. Верующий призван в общение с Сыном Божьим, который имеет общение со всеми верующими. Верующий Богом призван в общение с Господом. А Господь со всеми верующими общается. Значит, у нас нет выбора. Мы тоже должны со всеми верующими общаться. Если Бог призывает в общение с собой верующих людей, почему, общаясь с Господом, я не могу и не избегаю общения с другим? Так ли дело обстоит с нами? Насколько мы тянемся к общению, тянемся ли мы к этому общению, понимаем ли мы, что это моя естественная потребность, проявляется ли эта потребность во мне? Напомню слова Давида: «К святым и к дивным к ним все желание мое». Если мы любим и общаемся только с любящими нас, что особенного мы делаем? Мы просто как неверующие люди. Они так живут. А Павел говорит: я умоляю вас, заклинаю, не поступать, как люди поступают. Стремишься ли ты в общение верующих? Стремишься ли ты в общение верующих? О чем ты думаешь, когда наступает время идти в Дом Божий? О чем ты думаешь? Вот четверг пришел, вот воскресенье утром, вот воскресенье вечером, вот группа. Вот еще какое-то мероприятие. О чем ты думаешь? Ищешь пути, чтобы избежать? Или говоришь, должен оставить все и пойти на общение? Смотрите, интересные слова пишет Павел Римлянам 15:25, последний стих. А теперь я иду в Иерусалим. Для чего? Чтобы послужить святым. А теперь я иду в Иерусалим. Для чего? Чтобы послужить святым. Куда ты идешь, верующий 21 века? Готов ли ты послужить другому? А Господь ждет этого. Он на эту землю пришел не для того, чтобы послужить людям. Он дал этот пример. Друзья, дорогие, есть о чем нам поразмышлять. Пред Господом мы сегодня предстоим. Священное Писание явно указывает нам на эти глубокие ценности, важность христианского общения. Каков вывод я сделаю для себя? Что я буду дальше делать? Насколько я действительно понимаю, что общение с Господом, оно всегда будет тянуть меня, настоящее, библейское общение с Господом всегда будет тянуть к общению друг с другом. У нас есть особая привилегия сейчас вместе, вот кто сегодня находится в доме молитвы, объединиться. Потому что мы пред Господом находимся. Поклониться Богу, помолиться. Поблагодарить Его за эту привилегию, увидеть друг друга, улыбнуться друг другу. И не забывайте, пожалуйста, мы говорили о слове приветствия, когда заканчивается служение. Приветствуйте друг друга. Благословляйте друг друга именем Господним. У вас есть особая возможность, придя на собрание, сказать: храни Бог тебя, брат мой, хорошее тебе настроение, могу ли я тебе чем-то послужить? Я рад видеть тебя, благодарю тебя за то, что ты улыбаешься, благодарю тебя за то, что ты сегодня в Доме Божьем. Ищите, друзья, добрые, теплые слова, обогащайте друг друга, цените друг друга, тянитесь в общение друг с другом. Общаясь друг с другом, мы общаемся с Господом. Что мы делаем одному из меньших сих, мы это делаем Господу. Помолимся Ему. Аминь.